Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья. Добрый вечер всем. Давайте будем читать из Слова Божия из первого послания апостола Петра, из первой главы. Будем читать с 6 по 9 стихи. «О сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевши любите и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченной, преславной, достигая, наконец, верою вашу спасение душ». Аминь. Вы знаете, мы стали традиционной конфессией. Мы баптисты. И мы уже даже с чувством такого уважения к себе эти слова произносим, мы уже традиционные. Ну, нас, правда, не вписывают в Конституцию или в закон куда-нибудь, но мы уже считаем, что ну как, ну почти 150 лет – это серьезно. Но кто задумался, в чем смысл традиции, почему нас так к ней тянет, почему мы так любим традицию? Ну, мы говорим, традиция – это что-то такое очень святое, хорошее, да? Правда, почему-то наши отцы 150 лет назад, они говорили ровно противоположно, они говорили, русская православная церковь на тот момент, она вся погрузилась в традиции и забыла Слово Божие. Видите, кажется, одно и то же хорошее слово, оно может оказаться и в положительном, и в отрицательном смысле. Интересно то, что баптисты традиционные – это хорошо или плохо? Ну, с нашей точки зрения хорошо, да? А давайте смотреть дальше. А вот интересно, то, что мы обращаемся к Священному Писанию, и то, что стараемся повторять его в своей жизни, и то, что стараемся переживать его заново, это как, по традиции, нет? По традиции. Еще и по какой? 2000 лет уже эта традиция работает, и мы говорим, мы веруем в Него, что оно богодохновенное, что оно полезное, вот, и поэтому мы живем в этой традиции и никуда от этого не собираемся уходить. Мы различаем традицию церкви и традицию Священного Писания, правда? Мы говорим, церкви могут уходить в сторону, как ушли католики, как ушли православные, как ушли многие из протестантских церквей. А почему? Ну, потому что мы люди. И поэтому мы в традициях любим то, что сделано нашими руками. Наше богословие любим. Любим наших отцов-основателей. Вообще, слово, которым мы называемся, мы очень любим. Ну, правда, мы же с вами любим слово «баптист». Любимое слово просто вдохновляет нас. Но, дорогие мои, я сегодня хотел бы говорить о том, что любую традицию надо пропускать через себя. Не знаю, может, я вам рассказывал такую историю, может быть, нет. Приходит девочка к маме и спрашивает: «Мам, скажи, пожалуйста, ты почему, когда рыбу жаришь, режешь ее на три части?» Мама говорит: «Я не знаю, бабушка так научила». Пошли к бабушке. «Бабушка, почему? Почему ты, когда жаришь рыбу, режешь ее на три части?» Говорит: «Да я не знаю, меня мама так научила, моя». Ну, благо, еще прабабушка была жива, пошли к прабабушке. «Бабушка, скажи, почему ты, когда жаришь рыбу, ее на три части режешь? И мы теперь все режем на три части». Говорит: «У меня сковородка маленькая была». Хорошее дело резать традицию на рыбу на три части. Но надо понимать, зачем это делать. И если мы соблюдаем наши традиции, а они без толку, это плохие традиции. Удивительно, что даже к Священному Писанию нужно относиться очень внимательно, заново пропуская это учение через себя. Не так ли? Да? А то иначе мы становимся начетчиками, очень похожими на хунвейбинов Мао Цзэдуна. Вы знаете, они вот эту идею знания цитат, они ее довели до абсолюта. Они цитаты товарища Мао знали, учили, заучивали. Вся страна эти цитаты говорила наизусть. И страна была в страшном порабощении. И жить им от этого было плохо. Сейчас они, кажется, меньше это все рассказывают. Видите, мы, люди, которые живы традицией Библии, мы ее не просто повторяем, мы ее заново пропускаем через свое сердце. Не так ли? И вот сегодня мы с вами этим занимаемся, пропускаем через свое сердце Священное Писание, в том числе то слово, которое я сегодня прочитал. Ну вот не знаю, что вам в голову пришло, когда вы слушали этот текст, какое главное слово, какая главная мысль, какая главная идея осталась в сердце после чтения этого отрывка. Я думаю, что я не очень далеко уйду, большинство, наверное, со мной согласится, слово «искушение». Испытание. Испытание веры. Похоже на это, да? Ну, давайте я еще раз прочитаю. Давайте мы еще раз все в нашей памяти это восстановим, потому что сегодня будем глубже вникать в то, что сказал апостол Петр. «О сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевши любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашу спасение душ». Здесь есть про веру? Да? И здесь есть про испытание, про искушение. И еще много чего другого есть. Вот такие отрывки, конечно, очень трудно воспринимать на слух. Я вам всем сочувствую. Те, у кого есть Библии, просто молодцы, им сегодня красота, потому что есть конспект. Но остальным придется верить мне. А я буду, конечно, эти тексты приводить все время. Дорогие друзья, апостол Петр, служитель, поставленный Иисусом Христом, он в начале этой главы говорит о том, что Бог избрал нас к тому, чтобы мы были послушными и чтобы все время пользовались в нашей жизни жертвой Иисуса Христа, окроплялись Его кровью. Послушание – это из-за того, что Адам и Ева согрешили, и с тех пор вот это проклятие непослушания, оно висит на человеческой природе, да? Мы все время чувствуем в себе огромное сопротивление себя, когда нужно слушаться Бога и даже людей. И второе, христианам очень важно, чтобы они постоянно в своей жизни обращались к жертве Иисуса Христа. Не к Матроне, не к Николе, понимаете? И никому другому, а кому? Все время к Иисусу Христу. Вот это смысл. Вот это смысл первого, что он сказал. А второе, он сказал, что мы возрождены из мертвых. Это правда? Он вообще считает людей, которые живут обычной жизнью, в разрыве с Богом, духовно мертвыми. Но это правда. Потому что у нас с Богом разрыв, мы с Богом не можем разговаривать, Он нас не слышит. Если отвечает иногда в роддоме или на экзаменах, это очень иногда, чтобы показать свою славу и величие человеку, чтобы человек удостоверился, что Бог есть. А вообще-то с Богом вражда. Мертвые. Это вот человек, как у него нет у него музыкального слуха. Вот ему сколько ни играй Баха, а ему все равно, что Бах, что Брукнер, что Малер, что Моцарт, все равно ему абсолютно. Вот он мертвый для музыки. И вот Бог воскресил нас из мертвых, Петр говорит, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для нас, силою Божию, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Вот об этом говорит, радуйтесь. О чем радоваться? Что мы возрождены, и что Бог дал нам возрождение, чтобы иметь небесное наследство. Ну, небесное наследство, оно будет и на небесах, и сейчас уже немножко началось, потому что Христос сказал, Царствие Божие внутри вас есть. И поэтому, когда с нами разговаривает Дух Святой, когда Он ведет нас, когда мы чувствуем в себе могущественное действие Божие, тут важно не место на небесах или на земле, а состояние. Началась жизнь по-небесному. Вот, говорит, об этом радуйтесь. Ну, мы и радуемся. Вот видите, я вам уже объяснил одно слово из этого текста. О сём радуйтесь. Но дальше мысль свою он развивает очень интересно. Он говорит, о сём радуйтесь, поскорбевши теперь, если нужно, немного от различных искушений. Вот я хочу к этому выражению, поскорбевши немного, если нужно, от различных искушений, задать несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, кому нужно? Вы хоть подумали, что сейчас сказали? Оно вам нужно? Вам что, искушения, что ли, нужны? Вы что, в молитве «Отче наш» не молитесь и не веди нас в искушение? Ну, молитесь же, правда? И я так тоже молюсь. Значит, явно нужно не нам, а кому? Тогда остается второй вопрос – Богу. Понимаете? Но Богу для нас. Вот Павел на эту тему говорит так. Бог не попустит нам быть искушаемыми сверх силы и пошлет облегчение так, чтобы мы могли перенести. Это... 1 Коринфянам написано, 10 глава. Вот. А получается, что искушение – это у Бога средства нашего воспитания, и Он их дозирует. Вот. Нам они абсолютно не нужны с нашей точки зрения. Это как школьнику скажите, что ему нужны уроки. Ну, нормальный школьник скажет, вот мне как раз это ничего не нужно. Это нужно маме. И вот мама его воспитывает, чтобы потом с него человек вышел. И вот получается, что мы уже возрождены к новой жизни. У нас с вами впереди наследство, мы уже сейчас живем под водительством Духа Святого. Вот что нам не нужно, с нашей точки зрения, так это скорбеть через искушение. А Бог говорит, надо. Надо. Я на что хочу обратить внимание? На то, что Петр так ласково, так нежно вводит вот эту тему скорбей. Он говорит, друзья, ну смотри, ну ребеночек ты мой милый, доченька мой, сыночек, смотри, вот смотри, какое хорошее все нам Господь приготовил. Ну вот сейчас надо немножко потерпеть. Ну вот чуть-чуть нам надо пострадать. Но тебе это будет на пользу, дитя мое. Ситуация, в которой была церковь, в которой писал, проповедовал Петр, была ситуация жесткая. Это было время Нерона. Начались страдания, начались гонения, начались притеснения, началось огненное искушение, христиан сжигали. Это все где-то вот написано в такой ситуации, когда уже стало очень горячо и плохо.
И вот христиане начинают смущаться. Смотрите, как их Петр утешает. Он говорит: дорогие, мы с вами возрожденные. У нас с вами богатое наследство. А сейчас вот нужно потерпеть. Мы так говорим детям своим. Правда, да? Это очень хорошо, это очень понятно. Но мы еще вернемся к этому выражению, а пока что давайте вот куда обратимся. Следующий стих. И прочитаем вот что. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Скажите, здесь есть ответ на мой вопрос, для чего нужны вот эти искушения? Есть, да? Есть. Чтобы нас похвалил Христос, когда придет. Оказывается, эти скорби, эти искушения, они должны рождать сильную, закаленную, чистую веру. И вот тогда, когда придет Христос, Он нас похвалит. За что? За скорби? Нет, да. Вот не за искушение, а за проявленную веру. Дорогие друзья, вот когда мы с вами читаем книгу «Бытие», то мы там видим четыре поколения патриархов. Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф. Но вы замечаете, что начинает воспитание еврейского народа Моисей через решение вопроса веры. И вот вся жизнь Авраама – это в основном про то, как верить. Правда, да? Как верить. Понятно, что вера его выражалась в делах. Но у него вера сначала выразилась в том, что ему слово Господь сказал еще в Уре Халдейском: «Иди в землю, которую я тебе покажу». А тут папа на руках, папа еще пока старший, поэтому никуда он не смог двинуться, особенно пока папу не похоронил. Потом пошел, а еще пришлось с собой взять по доброте сердце племянника, потому что у того нету отца. Вот интересная вера. Он, с одной стороны, идет и не знает, куда идет еще, не знает, что там будет, потом будет открыто. Но вера его все время выражается в поступках. Но вера. Приходит в землю ханаанскую, ставит жертвенники Господу. Господь его водит по земле, показывает песок, показывает звезды, говорит: у тебя столько будет детей, у тебя вот эта земля будет вся твоя. Верит Авраам? Верит. Так сильно верит, что когда наступает голод, идет в Египет и жену сдает в аренду. Помните, нет? Два раза жену в аренду сдавал. Вы знаете, оказывается, даже у людей веры, очень сильной веры, бывают проколы. А неужели Бог его в земле, в той, которую ему дал, сказал: вот твоя земля, Бог не мог сохранить? Ведь на свою ж голову пошел туда. А почему? Потому что глаза говорили: в Египте всегда есть хлеб, там Нил разливается. Так что вот вера, да, и одновременно вот какие-то факты, которые нас до сих пор смущают, как так можно к жене относиться. Потом опять вера. И он вот в этой вере живет, когда нужно дожидаться сына, когда рождается Измаил, когда потом рождается Исаак. Он верою живет, когда нападает на Кедорлаомера, догоняет его, забирает всех угнанных. Тот четырех царей победил, а у Авраама 317 человек, и он на них нападает и отбивает, да? Правда, вера? А как же так? Моего же родственника забрали. Господи, благослови, иду на правое дело. Буду жив, не буду жив, это не важно. Надо идти и делать. У него очень сильное упование, у него вера. У него вера, когда он вступается за Лота. У него вера, когда он ведет на гору Мориа сына. У него вера, когда он посылает раба искать жену для Исаака, да? Сказал, не бери из этой земли. А знаете почему? Потому что если возьмет кого-то из хананеянок, они придут и скажут, это ж наша земля, мы ж тут жили. Он говорит, не, мне Бог сказал, моя земля. И поэтому пойдем жену искать в Месопотамию. Все, он уже верует, твердо понял, что это его. Это человек веры, это человек очень сильной веры. Но были у него дела вот разные, как мы видим, да? И вот интересно, что именно в ситуации жизни, неизвестности, нам-то с вами хорошо, у нас Библия есть, она у нас как справочник медицинский. Так, что делать, когда скандал? Ага, вот тут написано. Так, что делать, когда заболел? Ага, понятно, позвать этих себе помочь. Что делать? У нас Библия, нам уже сколько рецептов, нам только бери и выполняй. А у него-то еще ничего не известно. Правда, да? И вот он все равно в этих обстоятельствах старается найти решение, и вера его действует. Прожил 175 лет. Это значит, вот 100 лет он прожил в этой земле, в Ханаанской. Это все то, что он перетерпел там, пока папу ждал, пока с Лотом ходил. Господь ему все это дело возместил, все нормально. Вот, дорогие мои, сегодня мы как бы так с двух сторон смотрим на жизнь христианскую. Вот брат сегодня говорил о делах, которые сопровождают людей, верующих в Бога, да, когда Малахию мы читали, обсуждали. Я сегодня просто обращаюсь с другой стороны внимания на ту же самую тему, что оказывается Богу в отношении с нами, пока мы готовимся к вечности, очень важно воспитать веру. Вообще, почему веру? В послании евреям, в 13 главе, 1 стих, мы читаем, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера, с одной стороны, работает во времени. Ну вот, сестры, когда печем пирожки, да, верим, что получится пирожок, а не подошва, да? Верим. И потом результат. А есть вера, которой не нужно время. Вот вы сейчас верите, что у вас квартира есть ваша? Вы невидимое считаете как существующее. И вот интересно, что когда мы Богом готовимся к вечности, нам нужна вера в этих двух измерениях. Нам нужна вера, с одной стороны, в то, что Христос нам простил грехи, или Бог через Христа, да? Что мы дети Божии, что мы на суд не приходим, да? Это вещи, это вот надо просто принять как квартиру, она существует и все. И в этом нельзя сомневаться. И много вещей в Евангелии, в которых просто нельзя сомневаться. Любящим Бога все содействует ко благу. Эти вещи не надо проверять, и все это нужно принять. А есть вера, которой надо пользоваться в течение жизни. Вот такая. Смотрите, Авраам взял себе, что это земля его, и поэтому он в отношении людей, которые там жили, теперь поступал на основании этой веры. Ему говорят, давай мы тебе землю подарим для того, чтобы похоронить Сару. Он говорит, нет. А знаете почему? Это же уже его земля. Как ему можно дарить его? Я уж вам так и бы денег дам. Но это уже мое. Вот интересно, что мы, идя по жизни, доверяясь Богу, все время опираемся на то, что усвоили как неизменное. Как обетование Божие. Как то, что Бог сказал, и это не изменяется. Придем на небо. Господь скажет, ну как, детки мои, как у вас с послушанием? Я знаю одного брата, он приехал в нашу церковь, знаете, чем занимался в своей родной? Он бабушек хоронил и дедушек. И он говорит, что очень тяжело хоронить бабушек и дедушек, потому что легко хоронить тех, которые только сейчас покаялись, и прямо сразу на небо их отправлять. Они в душе своей чистые, светлые, они верят, что Господь им все простил. А вот хоронить старых христиан бывает, говорит, нередко нелегко, потому что их начинает давить невыполненная воля Божия. Неверность Господу, неверие. Вот прошли жизнь, должны были проявлять послушание Господу, да? А это все начинает давить. И он говорит, приходится беседовать с людьми, помогать им с Господом отношения привести в порядок. И так Господь нас проверит, скажет, ну как у вас с послушанием? Старались, Господи, слушаться, уже давно с трона сошли, тебя стараемся все время слушаться. А потом Господь еще скажет, ну а как с верою? Вам не захочется назад опять на землю отсюда с неба? А тут скучно, тут только Бога надо слушаться, тут только я один. Да что тут интересного? И вот удивительно, что на поверхность поднимутся наши отношения с Богом. Вот для Авраама его отношения с Богом были, знаете, большой ценностью. Ну-ка давайте посмотрим, что же это за отношения с Богом. Тут дальше Петр пишет удивительные слова. Он говорит, к похвале чести и славе явления Иисуса Христа, которого не видевши любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашей спасения душ. А вы заметили, что Петр переводит мысль на отношения с Иисусом Христом. Правда, да? Вы знаете, чем отличается христианство от других мировых религий? Мировые религии верят в учения, а мы верим в личность. Для нас Евангелие – это просто только рассказ о том, как общаться с живым Богом. Как с Ним разговаривать, как молиться, как получать ответы от Него, как славить Его, как любить. Понимаете, это рассказ, как с Ним общаться. Многие люди так и не понимают, что Библия нужна, Новый Завет нужен. Это для того, чтобы угодить Христу. Ну, давайте я что-нибудь, какие-нибудь смешные примеры приведу. Вот смотрите. А вот для чего существует поваренная книга? Для того, чтобы знать, как готовить. И потом прийти и сказать мужу, ты смотри, как я хорошо приготовила. А он что скажет? Ешь сама. А знаете, почему скажет? Потому что хорошо приготовила. Ты покрасовалась. Только ты его не любишь. Потому что ему приготовила то, что он не любит есть. Вы понимаете? Удивительно, что даже можно быть очень хорошей поварихой и в результате совершенно испортить отношения с мужем. Можно читать Библию, вроде бы много оттуда знать, а продолжать творить свою волю. Можно? Можно. Можно. И вот поэтому ключом к тому, чтобы правильно пользоваться Библией, является любовь к Иисусу Христу. Вот любящее сердце находит ноту, находит чувство, находит отношения. Правда, как в семье? Дорогой, а что бы ты сегодня хотел? Я хочу тебе вечером что-то приготовить, что ты любишь. Что ты хочешь? А он говорит, не укради, не прелюбодействуй, почитай отца и мать. И что, и всего лишь? Ну да, ничего больше не надо. Я вот это люблю. Вы меня поняли, про что я сейчас говорю? Вот когда ты слово Господа берешь, для тебя его желание важнее того, чтобы самому написать красивую икону. И потом сказать, вот, Господи, я тебе принес. Денег ему побольше принести, Господи. Посмотри, сколько я денег тебе принес. Давай. Господь говорит, а мне-то надо что-то другое. Русский поэт Хомяков говорит, у меня злато там в земле сколько хочешь. Все недра мои. Небесные своды, это мой храм. Мне ничего не надо от вас. Мне нужно сердце чистое. И вот, дорогие мои, если мы хотим понять, в чем тайна отношений с Богом, как рождается и развивается наша вера, как нам ее удается сохранять в течение жизни, нужно всегда обращаться к слову «любовь к Богу», «любовь к Иисусу Христу». Я как-то спросил молодежь, я говорю, скажите, пожалуйста, вы Христа любите? А вы знаете, вопрос-то очень непростой. Вот мы с вами что любим? Идею, что мы будем спасены? Вообще, кто для нас Христос? Одни любят невесту, другие – приданые невесты. Что мы с вами любим? То, что нам Христос дал спасение от смерти, что мы придем на небо. Это для нас самое дорогое? Или сам Христос? Вообще, когда начинаешь на эту тему думать, чувствуешь, что для тебя небеса немножко важнее, чем Христос. А? И Божье обетование, что Он тебе помогает, отвечает на молитву, правда важнее, чем Его самоличность? Вот как это любить Христа? И я слышал, говорили друзья, они говорят, знаете, Александр Васильевич, я когда уверовала, когда Он мне простил мои грехи, знаете, у меня какая-то такая чистая, светлая любовь к Нему появилась. Я Его люблю. Это не такая любовь, как к людям. У меня есть к Нему любовь. А вы знаете, когда приходит искушение, когда проверяешь себя в конце дня, но правда же нужно поскрести немножко сердце свое, там найти этот пин-код. Как у меня с любовью к Христу? Вот я сегодня это делала из любви к Христу или еще из каких-то соображений? Может, я просто боюсь, что Он меня на небо не возьмет? То есть интересно, что вопрос веры Петр связывает с любовью к Иисусу Христу. И он говорит, вы Его не видя, радуйтесь. Вы радуетесь радостью неизреченную, преславную. Мы поем, есть песни такие, у поэтов иногда бывают такие чуткие, очень нежные слова, как «люблю Иисуса». Но вы замечаете, когда остывает вера, когда мы превращаемся в мертвую традицию, когда все в нашей жизни привычно, как брак в 40 лет, когда уже 40 лет в браке, ты чувствуешь, что все делаешь правильно. А где любовь? А где отношение проросшего сердца один в другого? А где желание пообщаться, послушать, сделать что-то? В общем, вот так вот. Понимаете, какая интересная штука? И последнее. Все-таки Петр не утерпел, и он сказал такую вещь. Он говорит, достигая, наконец, верою вашей спасения душ. Здесь засада. Мы с вами спасены или нет? А? А что Петр написал? Понимаете, да? Мы вроде с вами возрождены из мертвых. Мы имеем наследие небесное, да? Мы теперь все принимаем как в руки Божьей. Мы живем в живых доверительных отношениях с Господом. Мы радуемся Иисусу Христу радостью неизреченную и преславную.
И в этот момент самое приятное в кавычках. Ну так как, спасемся, ребята? И вот тут вопрос непростой. Понятно, что верою. Тут написано, достигая верою вашего спасения душ. Но что это такое? Друзья мои, дело в том, что наше спасение имеет три измерения. Спасение совершенное, спасение совершающееся и спасение, которое еще только совершится. Ну вот спасены мы в том смысле, что мы восстановлены в отношениях с Богом. Бог нас признал теперь, ради Иисуса Христа принял как детей, мы теперь вот так вот спасены, и никто не отлучит нас от любви Божьей. А вот в чем проблема? В том, что мы с вами еще остаемся освященными по званию, но не освященными по факту. И вот в Писании это называется жизнью по плоти и по духу. Вот когда человек поступает по духу, то есть живет, подражая Иисусу Христу, вот это он уже спасен от себя, от человеческой природы, в нем Божье проступает, и он спасается по факту, его видно, что он спасенный. Вот не только в том смысле, что он примиренный с Богом, а в том, что он вырос в Бога, преобразился в Бога. И вот наше послушание и наша вера и окропление крови Иисуса Христа нужны для того, чтобы на небо пришли люди вот в этом смысле спасенные. Вы помните, что написано в 19 главе, 10 стихе книги Откровения о жене, которая подведена к Агнцу? И дано было ей облечься в виссон светлый и чистый. Виссон же есть праведность святых. Я, по-моему, ошибся, 19.6 все-таки. Ну, вот 19 я вам гарантирую. Вот. Так вот, что интересно. Праведность святых. Мы иногда настолько много обращаем внимание вот на это спасение первое, что нужно принять верою во Христе, примиренность с Богом, очищенность, да? Что совершенно забываем, что нам еще большая вера нужна, чтобы эта праведность в нас отразила. Что такое праведность? Это значит жизнь по Богу. И мы говорим, что снявши голову, по волосам не плачут. Если нас Господь уже взял на небо, зачем такие мелочи, как там буду я говорить правду каждый день или через день? Буду я красть ластики и буду, или буду красть целый миллион? Ну какая разница? Главное же, что я спасенный, правда? Не так. Вот у Бога не так. Бог говорит, я вас восстановил, я вас усыновил, чтобы теперь вы стали божественными в соответствии с тем званием, которое я вам дал, когда вас сотворил по образу и подобию своему. Понимаете? Чтобы мы назывались и были детьми Божьими. И вот получается, что вот эти скорби, эти искушения, это вот вера Богу, когда нужно жену не сдать в аренду, понимаете? А поверить, что раз Бог сказал, то так и будет. Проживем! А сколько сегодня народу работает по воскресеньям, говорит, не проживем. В церковь им некогда. Они говорят, ой, у меня столько работы, не могу. Друзья мои, это никакая не вера. Последний примерчик такой приведу. Один из братьев рассказывал нам, молодежи, Михаил Иванович, вот сейчас имя, фамилию забыл, но Хорев, вот. Вот он рассказывал такую вещь интересную. Он говорит, они были вывезены из осажденного Ленинграда в Ташкент. Он и две его сестры. Ну, в общем, были мальчики и девочки, вот там, или двое мальчиков и девочки. Ну, важно, что и мальчики, и девочки, вот в этом вся суть. И когда мы туда приехали, нам дали направление, маме дали из Питера, тогда из Ленинграда, и маму взяли посудомойкой в детский дом.
Но посудомойка, это значит уже все-таки около пищеблока, да? Это значит, дети будут накормлены, чем-ничем, но будут как-то накормлены. Но поставили условие, что детский дом только для девочек, а детский дом для мальчиков был на другом конце города, Ташкента. И перед мамой стал выбор. Или дети будут накормлены, но мальчики уходят из ее влияния, и их будет воспитывать пионерская организация. Или не идти на эту работу. И вот, говорит, наша мама не пошла. Мы скитались. Но нас, говорит, вся семья выросла верующей. Вот понимаете, что такое вера? Это значит, нужно вот в процессе принятия решений опереться на Божье обетование. Сказать: Господи, Ты не бросишь. Вот тогда это будет похвала и честь, да, когда Иисус придет. Вот тогда вот эта женщина, мама этого брата Михаила Ивановича, она показала, понимаете, она показала эту веру. Она показала преодоление человеческой природы. Она спаслась от притяжения человеческой природы, от материнского инстинкта, да? Она поставила, что накормить Бог не бросит, накормим. Главное, души их спасти. Вот какая штука. Знаете, какой потрясающий отрывок, а? Тут столько глубокого нам сказал апостол Петр, да? Как здорово, как прекрасно. Поэтому о сём радуйтесь. Радуйтесь, что возрождены. Радуйтесь, что у нас небесное наследство. Но, друзья мои, попали в руки Бога. Он теперь пока не воспитает, не отпустит. Ему надо, чтобы мы поскорбели. Ему надо, чтобы научились послушанию. Ему надо, чтобы научились жить верою. На небе там только с верой все дело будет. Вот. И Он хочет, чтобы мы стали святыми и в поступках. Ну вот и все. Аминь.